Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Вопросы неофита». 60 минут, где необразованный и неискушенный знаниями человек задает вопросы тем, у кого есть на эти вопросы ответы. Я Александр Ананьев, а вот задаю вопросы сегодня замечательному собеседнику, епископу Наро-Фоминскому, владыке Никандру. В общем-то, вы все тот же замечательный человек, которого я знаю уже не первый год, которого очень люблю. Совсем недавно я вас представлял здесь, в эфирной студии «Радио Вера» на Андреевской набережной, как иеромонаха Никандра Пелишина. Сегодня я говорю «владыка Никандр». То есть, получается, ваша жизнь очень сильно изменилась. Ведь вот это звание, этот чин, эта должность, вот сейчас мы выясним, как правильно, это, ну, то, что, по сути, максимум того, что может достичь человек, выбравший вот этот путь служения. Я правильно понимаю?
Ну, смотря с какой точки зрения рассматривать. Но если с точки зрения церковной иерархии, то да.
Вот.
Да, да. То есть у нас трехступенчатая церковная иерархия. Это да.
Хотя я вот смотрю, нет. Следующий после епископа, архиепископа, дальше митрополит.
Ну, это все в рамках одной ступени. То есть, если мы говорим о том, как устроена церковная иерархия, то три ступени – диакон, священник, епископ.
В общем, друзья, вы поняли. Сегодня в программе «Вопросы неофита» мы поговорим о чинах священнослужителей. Для меня неофита – это вопрос, знаете, из тех, что всегда стыдно задать. Но поскольку владыка сегодня у нас в гостях, получается, что мне не стыдно и не страшно задавать эти вопросы. Начну, наверное, с самого неожиданного. Я заранее прошу прощения, может быть, какие-то вопросы оскорбят или расстроят наших слушателей или моего сегодняшнего гостя. Владыка, если я, например, выбираю работать на радио,
так.
Моя цель какая? Какую я себе рисую? Завтра добиться большего, чем вчера. Если я выбираю работать на радио, да неважно где, я ставлю перед
собой... Почему чем вчера, не чем сегодня?
Ну, хорошо, чем сегодня. Но главное, чтобы это было все равно наверх. Чтобы я взбирался по карьерной лестнице. Правильно? Правильно. Иначе нет смысла. Чтобы я учился и достигал большего, чем дальше, тем больше. И чтобы я больше зарабатывал. Потому что стоять на месте, это опускаться на дно. Моя задача — развиваться, и это нормально. Когда мы говорим о тех, кто выбрал путь священнослужителя, неважно, белого или черного, священников или людей, избравших монашеский путь служения, тут все становится как-то сложно. Умом я понимаю, вернее, даже сердцем, что там логика совсем другая. Там нет карьерных амбиций, их не должно быть. Там нет желания завтра заработать больше, чем сегодня. Там вообще не зарабатывают. Но, тем не менее, вот эта вот четкая структура иерархическая Русской Православной Церкви, да любой церкви, она предполагает, что в душе каждого, кто вот в этой структуре оказывается, все равно есть желание, цель, амбиция завтра подняться на ступеньку повыше. Так-то или нет?
Сложно очень сказать. Вообще, в принципе, то, о чем вы говорите, если это чуть-чуть распространить, то, конечно, цель каждого человека — это развитие.
Конечно.
Да, это Господь в Евангелии прямо говорит: «Будьте совершенны, как и Отец ваш совершен есть». То есть Господь задает каждому из нас вот этот вектор развития. И мы видим, когда рождается ребенок, то от маленького малыша он развивается в взрослого человека.
Можно ли сказать, что митрополит совершеннее игумена?
Вот с точки зрения, скажем так, опыта жизни, я думаю, что да, потому что у него более широкий спектр деятельности. И он приобретает дополнительный опыт, который никогда не сможет приобрести игумен. Ну, даже, например, в совершении богослужения, потому что это немножко разный вид совершения богослужения. С точки зрения духовности, не всегда. Мы знаем огромное количество святых, которые не были никакими митрополитами, и они достигли святости. То же самое, например, преподобный Паисий Святогорец. Он был обычным монахом, даже не священником, но, однако, какому количеству людей он смог помочь. Поэтому, если говорить о духовном развитии, то, безусловно, мы все к этому призваны. Если говорить о развитии иерархическом, карьерном, то это заложено в саму природу церкви, что есть такая возможность, и все через нее проходят. Вот. Но вопрос в том, как ты к этому относишься. Стремишься ли ты к этому? Расстраиваешься, если этого нет? Наблюдая за другими собратьями, ты видишь, что кто-то проходит этот путь быстрее, чем ты. Но это же как у военных, да? У военных тоже.
У военных все четко. За выслугу.
И вот у нас. У нас же тоже. Ведь у нас есть положение о наградах в церкви, где четко написано, что при твоем безупречном служении через определенный срок времени, через 5-7 лет, в зависимости от того, какая награда, ты получаешь следующую награду. И если ты служишь честно, искренне церкви, Богу и людям, то к концу твоей физической жизни ты получаешь определенную награду, которая находится, ну, как бы в конце этой иерархической лестницы. Это нормально. А весь вопрос в твоем сердце. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Поэтому чего ты хочешь? Если ты ставишь перед собой цель вот иерархического роста, то он может вообще никогда не случиться. Люди некоторые могут быть монахами всю жизнь и никогда не принимать священный сан, а если принимают священный сан, то всю жизнь остаются священниками. Поэтому это все на самом деле находится глубоко в промысле Божьем. Если Господь попускает или благословляет тебя на этот путь, то будь добр его пройти честно и искренне. Но стремиться к этому нельзя. Ну, можно, но не надо, потому что это...
Но стремятся.
Есть, конечно, безусловно. Безусловно. А потому что все же заражены человеческой природой, да?
А зачем?
Потому что это страсть власти. Ну, чем выше ты становишься в иерархической власти, лестнице, тем больше у тебя власти. На диакон, это диакон. Диакон, он совершает помощник при совершении богослужения. Священник, он уже с более широкими правами. Он уже может сам совершать. Он уже может иметь, скажем так, определенную власть над людьми. А епископ уже имеет власть не только над людьми, но и над священниками. Поэтому, конечно, если у человека есть предрасположенность к властолюбию, то это очень опасно, если такой человек становится епископом. Потому что он начинает злоупотреблять этими возможностями и наносить тем самым определенный вред церкви.
Один из замечательных священников, которых я люблю, иерей, он сказал мне однажды вещь, которая меня смутила. Я его по ошибке назвал протоиереем. Он сказал: да нет, слава Богу, пока только иерей, и надеюсь, надеюсь, что так оно и останется. А я воспринял всерьез. Есть ли причины не желать того, чтобы...
Нет причин не желать. Если ты к этому относишься с пониманием и с осознанием того, что это так устроена церковь, такова природа ее, то ты будешь относиться к этому спокойно. Пришло время принять сан протоиерея, ты принимаешь его и дальше служишь. Это совершенно никаким образом не влияет на твое служение Богу и людям.
Ну, может быть, это обременяет тебя какими-то дополнительными служебными обязанностями. Например, я бы не хотел повышения с, допустим, работы на радио, чтобы я работал, допустим, в редакции, да? Это, там работают очень серьезные и важные люди, но я понимаю, что я не хочу, я не могу. Мне тяжело. Собрания, летучки, совещания, бумаги, документы не мое это. Я правда не хочу. То есть, наверное, теоретически это было бы возможно, но мне оно не надо.
Если священник скажет, что он не хочет, то никто не будет принуждать.
Серьезно?
Конечно. Но это будет странно, потому что служение есть служение. И служение, как правило, если тебя призывают к какому-то послушанию, и ты объективно говоришь: слушайте, вы знаете, я очень рад и благодарен, что вы меня к этому послушанию призываете, но я в себе реально не чувствую сил на это, я очень не хочу сделать это дело Божие плохо. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, ну, избавьте меня от этого. Такое тоже возможно. А вот то, о чем вы говорите вы, это как бы вот иерей, протоиерей, она, ну, как, это не несет никакого изменения в твоей жизни административной. То есть это просто другое название, и ты среди расстановки за богослужение, ну, то есть тебе просто больше почета, нежели чем иерею. То есть протоиерей — это человек, который более опытный, более почетный человек. И это совершенно нормально, когда мы встречаем, допустим, профессора и доцента, да, и когда, или, например, старшего преподавателя, ему говорят, вот мы решили тебе присвоить звание доцента. Он скажет, да не, не надо. А что не надо-то? Ну, доцентом-то стал, но чего? Я думаю, что это все из этой серии, ну, как-то попроще, что ли.
Ну, зачем люди становятся доцентами или подполковниками, мне, в принципе, понятно.
Там зарплата чуть больше.
Да, да, там зарплата чуть больше. Погоны чуть более красивые, да. У тебя в подчинении чуть больше.
Ну и вот тут то же самое, ведь у протоиерея зарплата не больше, но внешность, скажем так, у тебя больше...
Мы говорим о людях, которые служат Богу.
Вот-вот.
И здесь другая логика, другие цели. Конечная цель — быть верным и честным перед Богом. Угу. А Богу разве есть дело до того, кто ты, иерей или архимандрит? Ему нет никакого дела до этого. Ты человек. А все остальное — это очень человеческое. И здесь...
Не совсем я согласен.
Так. Дело у иереев меньше шансов попасть в рай, чем у митрополитов?
Я думаю, что у иереев больше шансов попасть в рай, чем у митрополитов. Все здесь... Церковь — это очень плотно устроен организм, то есть в нем практически все продумано, понимаете, структурировано. То есть для того, чтобы такая большая, простите, система, она жила и развивалась и приносила плоды, она должна быть очень четко структурированной. Поэтому в церкви все четко, понятно и правильно расставлено. Поэтому если тебе, ну, говорят, что нужно сделать так, и это не противоречит заповедям Божьим, то нужно сделать так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Сегодня мы говорим о чинах священнослужителей с моим дорогим гостем, епископом Наро-Фоминским, владыкой Никандром. Тех, кто, может быть, не знаком с владыкой, я имею наглость проинформировать, что вот относительно недавно я представлял своего собеседника как иеромонаха, а сейчас я имею счастье представлять его именно как епископа. То есть в плане служения его жизнь очень сильно изменилась. И это стало поводом поговорить о том, как меняется жизнь, зачем она меняется, и вообще какова структура вот этой иерархии в Русской Православной Церкви, и главное, зачем. Вот вы сказали, структура сложная. А я понимаю, что она действительно сложная. Там чинов очень много, еще больше каких-то знаков отличия, да, каких-то наград особенных, там, я даже название не перечислю, от каких-то специальных вот элементов одежды,
да, внешних, да?
Да. Внешних. Там, может быть, каких-то... Слово «украшение» тоже не подходит.
Да-да, есть, но... просто награда богослужебная, а есть награды иерархические, понимаете?
Расскажите. Даже нет, я вам по-другому вопрос задам. Зачем? Я поясню, я даже нарисую вот эту картину, чтобы уж было совсем вам непросто. Вот мы приходим в церковь, мы прихожане. И мы все прихожане, мы все одинаковые.
Да нет.
Абсолютно. То есть там же нет там прихожанина, протоприхожанина, архиприхожанина. Мы все одинаковые.
Не согласен
я. И перед Богом, и перед священником.
Не согласен я. Все прихожане разные. И одно дело, когда ты молодой, новый прихожанин, и когда ты приходишь в храм и видишь человека, который, например, вот у нас сейчас некоторые храмы, которые там монастыри, отметили свое 30-летие со дня открытия, и ты встречаешь тех людей, которые 30 лет здесь, которые отстаивали этот храм, которые его возрождали, и ты понимаешь, что этот человек, он в человеческом плане и понимании. Мы не говорим об отношении Бога. Мы же все-таки в человеческом обществе живем, да, и живем по правилам человеческого общества. Поэтому прихожане все разные. И, например, когда мы выходим на причастие, то я всегда говорю, что сперва причащаются дети, то есть мы пропускаем детей. То есть всегда все в этом мире тоже...
Ну, видите, сначала должны мужчины причащаться.
Нет, значит, причащаются дети, потом мужчины, потом женщины.
Да?
Угу.
Это вы придумали. Мужчина главнее детей.
Понимаете, когда плачет ребенок маленький стоит, то надо его побыстрее причастить и отпустить мамочку на забивку. Не, не выгнать, а просто, чтобы его... Не, когда ребенок маленький, то его плач, например, а мужчин очень много, если он будет ждать, пока причастится 30 мужчин, это всех вводит в некое такое состояние беспокойства, понимаете?
Счастливый вы человек. У вас на приходе мужчин много. А у некоторых много женщин, ну, как правило, много женщин.
Вот, а то, о чем вы говорите, конечно, во-первых, мы приняли церковь уже с иерархией, да, мы видим о том, что Богом установлено, и еще в иудейском, в Ветхом Завете были разные священники, были священники, первосвященники, были диаконы. Мы приняли это разделение, и в христианской церкви оно сохраняется во всех деноминациях, в католической, в протестантской церкви есть диакон, священник, епископ. А уже деление внутри ступеней, это уже, конечно, данность такая, пришедшая к нам от государственного влияния, когда церковь стала государственной, то уже появились различные такие, скажем так, знаки отличия и... некий табель о рангах, да.
Здорово, что мы решили заглянуть на 2000 лет назад. Христос, если и упоминал должности и чины священнослужителей, он делал это в контексте осуждения их промахов и грехов. А в плане же формирования иерархии ему все были равны. Он всех равно любил.
Ну, это не мешает иерархии-то. Ну, любит он одинаково, да. Но это не мешает иерархии. Вы так говорите, что как будто бы
да,
то есть иерархия, меня... она вносит какой-то раздрай в любовь Бога.
Да, она противоречит духовности. Почему? Она противоречит духовности. Но почему? Я вам скажу. Да. Есть ощущение у меня, у неофита,
так,
что вот в этой системе предполагается, что один на две, а то и на три ступени духовнее другого.
Да это ощущение такое лишь.
Вот, потому что здесь все про духовность и про богообщение, про служение Богу.
Вопрос в том, что вы понимаете по словам духовность. Что вот вы говорите духовность? Что такое духовность?
Духовность для меня это высшая цель того, чем ты занимаешься.
Ну, тогда я с вами не соглашусь.
То есть, если я там условно оказываюсь в системе, ну, я не знаю кого, музыкантов, там есть пятый пульт в оркестре Спивакова.
С первой скрипкой.
Есть третий пульт, ну, там третий ряд, да? То есть пятый пульт получает там порядка 45 тысяч, третий пульт получает 70 тысяч, первый пульт получает 95 тысяч, условно, да, я не знаю реальных цен, но порядок примерно такой. Потом дальше идут. И я понимаю, я очень четко понимаю, что вот тот на пятом пульте, он играет хуже, чем тот, который играет на первом пульте. И хуже, чем тот, который играет на третьем пульте. То есть, это вот их заслуга. Дальше есть заслуженный артист России.
Народный
артист России. Это тоже звание, которое не говорит, друзья, вы все одинаковые. Вы все одинаковые. Нет. Народный артист, он добился и освоил больше, и заслужил реально больше, чем... Заслуженный артист, народный, он круче. А здесь мы говорим о духовности. И здесь не может быть кто-то круче другого.
Может быть.
Может быть?
Конечно, потому что одна, например, одна из важных функций, например, как мы начали речь о епископе, да, одна из важных, важнейших функций и обязанностей – это учительство. учительство. Не может прийти ребенок в первый класс в школу и обладать знаниями больше, чем учитель, который у него преподает, понимаете? Поэтому на епископе лежит ответственность и обязанность сохранять чистоту вероучения и надзирать над тем, чтобы священники и миряне, и диаконы соответствовали вероучению церкви. А епископы должны толковать Священное Писание. Они должны поучать в хорошем плане, поучать, да? То есть заниматься, быть наставником. И в этом плане, конечно же, безусловно, человек, который прослужил священником лет 50, и который прослужил 5 дней, он более, как вы говорите, духовный. Потому что у него опыт служения, он за 50 лет столько слышал и видел, и прочувствовал, и совершил ошибок, что пятидневный священник, безусловно, и, ну, он не может приблизиться к этому. Поэтому, конечно же, безусловно, уважение и отношение к священнику пожилому, оно будет выше и больше, нежели чем к молодому. Это нормально, потому что у него опыт больше, он может рассказать больше. Когда ты начинаешь служить молодым священником, ты начинаешь вновь сталкиваться с большим количеством ситуаций. При исповеди, при общении, при совершении богослужения. И ты не всегда знаешь, как правильно поступить. И тогда ты идешь к тому, кто знает, и он тебе рассказывает. А если он не знает, он говорит, а я узнаю того. А есть те, которые обладают определенными дарами в силу разных обстоятельств. И мы этих людей это называем старцами, или, скажем так, те, кто... Например, человек, который живет в монастыре, то у него времени и возможности заниматься изучением и богообщением больше, чем у человека, живущего в миру или у семейного человека. Поэтому, конечно, это все, это нормально. К этому можно относиться правильно и адекватно. Любой перекос в любой системе, конечно, он ну, нехорош сам по себе. А вот если к этому относиться вот так спокойно, как мы сейчас с вами говорим, то здесь никаких проблем нет. Это никак не умаляет любовь Бога к одному или к другому. Конечно же, Господь любит людей одинаково, хотя мы видим, что в земной жизни Господь Иоанна Богослова называет любимым учеником. Что значит, он меньше любил его, то есть он любил его больше, чем Петра, или, например, он все время на важные события своей земной жизни брал апостола Петра, Иакова и Иоанна. Почему их троих? А что Симон, который ходил, там, или там Матфей, что он был менее достоин, чтобы видеть события преображения? Здесь вопрос все-таки к Богу, и от нас зависит наше поведение и наше отношение к другим людям и к Богу. Вот. И нам-то нужно уподобиться вот этой любви Божией к людям. И чем ты становишься выше в иерархии, тем сложнее, потому что ты больше подвергаешься неким искушениям. И вот когда мне патриарх напутствовал меня на служение, то он мне об этом говорил, о том, что ты начнешь проходить через путь человеческого, такого человеческой славы, когда к тебе будут прибегать люди, говорить «Владыка, Владыка». И я, слава Богу, я рад, что я спокоен к этому. То есть, как бы, ну, всякое заискивание перед саном для меня никаким образом не отражается на моей жизни. То есть я совершенно спокоен, и скажу вам честно, откровенно, я не могу сказать, что я сейчас совершаю богослужение или проживаю свою жизнь, внутренне упиваюсь тем, что, ну вот, теперь я епископ. У меня вот этого нет ни секунды во мне. Нет. Я даже не могу до конца даже осознать о том, что, да, быть может, мало времени прошло, но я не могу осознать того, что я теперь не священник, а епископ. Не знаю.
Прежде чем я задам вам вопрос о том, как изменилось богослужение в связи с изменением сана, позволю себе, извинившись еще раз перед нашими слушателями и перед вами, дорогой Владыка, провокацию. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, плох тот иеромонах, который не мечтает стать святейшим патриархом. Да или нет?
Мечтать можно о чем угодно.
Это плохо? Просто это дико звучит для меня. Мечтать стать святейшим патриархом.
Вопрос
это
зачем?
Вообще не от тебя зависит.
Вопрос зачем?
За тем, что это наивысшее, чего может достичь человек в жизни.
Ну, мы же, слушайте, ну тогда, если человек мечтает об этом, тогда, получается, он еще до конца не созрел духовно. Потому что мы в Евангелии прямо читаем слова: «Ты можешь весь мир приобрести, а душе своей погубить. Какую ты дашь цену тогда за это, за душу свою?» Толку-то от того, что но будет у тебя власть, там, деньги. Мы же видим, что эти искушения Господь проходил в пустыне. Ну, будет у тебя, вот ты стал патриархом, дальше-то чего? Ты же, ну как, это же помимо... как бы сказать, внимание, почета и всего прочего, люди еще не представляют, какая это ответственность. Вот патриарх Пимен так часто говорил, ну, как бы комментируя этих людей, которые осуждали его, если бы они хотя бы 5 минут походили в моих тапках, понимаете? Угу. Ведь любой епископ — это колоссальная ответственность, потому что со всеми проблемами идут к тебе. И ты должен... со всеми организационными, хозяйственными, богослужебными, человеческими, со всеми. И ты не можешь сказать, а вот пойди туда, а уже дальше некуда, все. То есть в своей области, в своей епархии ты вершина принятия решений. И от тебя зависит, как ты жизнь наладишь так, чтобы и священники жили, служили достойно, чтобы люди приходили в храм, и там все было правильно организовано. Все зависит от тебя. А под этим грузом жить невозможно прийти и отдохнуть. То есть какой-то день сказать, вот я сегодня не буду епископом, хочу отдохнуть. Невозможно. Ты должен быть 24 часа каждый день в доступе для того, чтобы эти вопросы решать. А это очень тяжело. Невозможно отдохнуть от этого. То есть поиграть и перестать? Нет. Нельзя уволиться, понимаете, как завода. Ты стал директором завода, а потом решил, что-то мне не нравится, и я решил уволиться. Чисто теоретически такая, конечно, есть функция. Ты можешь написать прошение.
Ну, как раз с директором-то нормально. Ты попробовал, ты понял, что это не твое, и ушел здесь. Это невозможно.
Здесь возможно уйти, но вопрос в том, ответственности перед Богом, перед церковью, это совсем другая.
Богослужение. Я знаю, что есть разные виды служб. Есть архиерейская, есть такая. В вашем отношении поменялось что-то с тех пор, как вы были иеромонахом? Вот в тех храмах, где вы... А у вас даже несколько храмов, где вы...
Да, я сейчас настоятель 3 храмов. И в моем викариатстве северо-западном еще 40 храмов. Угу. Поэтому я должен посещать эти храмы, смотреть за тем, как там организовано богослужение, общаться с людьми, общаться со священниками, решать те вопросы, которые возникают, те проблемы на этих приходах. Что касается самого меня, то, конечно, совершать богослужение в качестве епископа, скажем так, это как-то по-другому все. Вот это по-другому. Это ты испытываешь некую какую-то полноту. То есть, когда я служил священником самостоятельно, тоже это было. Но когда я сейчас совершаю богослужение как епископ, я что ли не могу сказать... то ли получаю больше радости от этого. То есть еще более полное стало ощущение от переживаемых событий во время богослужения.
Сейчас мы прервемся на минуту. Мне подсказывают, что у нас подбирается время полезной информации на Радио Вера. А через минутку мы продолжим наш разговор. И мне интересно узнать, технически по ходу богослужения поменялось ли что-то, когда оно меняется, чем архиерейская служба отличается? Не архиерейская, а обычной, ординарной. Какие виды служб бывают? И затем мне очень хотелось бы узнать у вас, как меняется и должно меняться мое отношение к вам в новом сане. Прихожанина к владыке. Мне вот это вот очень интересно. Как это должно меняться и как внешне, какие знаки? Я вот вижу у вас сейчас только одно отличие от того, что вот я видел раньше. Какие есть еще отличия? И как можно узнать, кто перед тобой? Иерей, протоиерей, там, иеромонах, епископ. Как это узнать? И что позволено, что не позволено? Одним словом, будет интересно, не переключайтесь. Оставайтесь, как говорится, с нами.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Чины священнослужителей. Это тема сегодняшнего выпуска «Вопросов неофита». Я Александр Ананев. Беседую сегодня с епископом Наро-Фоминским, владыкой Никандром. А мне потребовалась какая-то смелость, чтобы решиться на этот разговор, потому что, ну, действительно, как-то неловко спрашивать какие-то вещи, но я просто очень хорошо знаю владыку Никандра, знаю его очень кроткий, добрый нрав и готовность отвечать даже на самые идиотские вопросы. Ну, типа того, как отличить внешне епископа от неепископа?
Ну, смотри, в какой обстановке мы находимся. Если во время богослужения, то по форме одежды можно отличить.
Ну, вот в храме я просто до сих пор помню какую-то свою неловкость. У нас там, в нашем храме есть чудесный Николай. Я не знал вообще, кто он, что он, но он все время в облачении ходит. Он прекрасный, все время просфоры какие-то выносит. Он нас очень любит. Вот. Я прибежал в храм и говорю: благословите, а он так смутился, говорит: я же не священник, чего? Я не могу благословить. А я же не могу понять, кто он передо мной. Он в облачении, и все. Но там, оказывается, есть какие-то тонкие детальки, которые надо знать, чтобы не попадать в просак, вот как я тогда. Какие?
Ну, вот так, это, собственно говоря, и кресты, как отличие диакона священника, мы получили в императорские времена, потому что император Павел подошел под благословение к диакону, как вы. Угу. И, конечно, диакон извинился перед ним, сказал, что он не священник. Поэтому, начиная с императора Павла, есть павловские кресты, есть кресты, которые появились при Николае II. Поэтому николаевские кресты и... Да, внешне, конечно, человек, который носит... Но опять же, например, священник может и снять крест, и кого-то бежать без креста, да, и... Если ты зашел в храм, ты не знаешь тех людей, кто внутри, ты совершенно можешь их не отличить одного от другого. И обратившись к кому-то, совершенно незазорно просто спросить о том, что там, как найти священника, а вы священник или нет.
То есть нету каких-то явных стопроцентных отличий?
Если все находятся в штатном облачении, то, конечно же, есть. У диакона нет креста, у священника есть крест, а у епископа вместо креста вот носит такой круглый образ, который называется панагия, греческое слово, в переводе «всесвятая». Вот внешний знак отличия в такой одежде повседневной. В богослужебной одежде тоже есть. Это у диакона стихарь, у священника уже филони, а у архиерея сакос. То есть это есть и внешние богослужебные отличия. Вот. Но если мы будем на улице идти, и мы увидим человека просто сейчас, например, зимой, идущего в зимней рясе, мы не отличим ни диакона, ни священника, ни епископа.
А как же головной убор? Я увидел, что у вас уже новый вот на фотографии.
Если на богослужении, да, то у меня круглый головной убор с крестом наверху, которая отличает епископа от, например, священника, который обладает наградой ношения такого головного убора. И тоже епископы получили возможность этого отличия, как носить крест на митре, уже в советское время. Вот, поэтому это все для человека, живущего церковной жизнью, со временем все становится ясно. И стремиться вот прям сразу все узнать и не совершить какой-то там нелепой ошибки, я думаю, что не страшно, ну, быть, как-то сказать, незнайкой, что ли, да, если ты пока всего сразу не познаешь, потому что иерархия, на самом деле, очень сложная и многогранная. Если ты просто прихожанин, который ходит редко в храм, то, конечно, тебе очень сложно будет все это узнать. Потом каждый человек, ведь мирянин, живет своей насыщенной жизнью, семейной, профессиональной, какими-то своими делами, которые не позволяют ему вникнуть в тонкости церковной жизни. А церковные люди живут церковью, поэтому они, конечно, в совершенстве это все знают. И это тоже к этому нужно относиться нормально и спокойно. Ну, неправильно тебя назвали. Но мне сейчас очень многие люди называют батюшка, там, отец Никандр, батюшка. Я к этому совершенно спокойно отношусь и не поправляю их. А вы знаете, там, я уже не батюшка. Ну, батюшка и батюшка, ну, как бы я к этому отношусь спокойно.
Хорошее уточнение. Епископа при обращении мирянин может и должен называть владыка. Угу. Это не официальное обращение. Официальное обращение будет другое.
Да.
Какое?
Если мы говорим о письменной речи, в устной речи, да, то владыка, да, это нормальное обращение. Mm-hmm. А в письменной речи, то уже в зависимости от того, ты епископ, архиепископ или митрополит, буду обращаться как ваше преосвященство, ваше высокопреосвященство. Mm-hmm. Да, это такое тоже вот наследие.
На устной речи не используется?
Ну, это странно, когда используется устная речь, обращаясь к тебе, ваше преосвященство. Ну, кто-то может...
А я фильмы смотрел, там все так друг к другу обращаются. Ну, вот про жизнь
священников. Это было принято до революции, такое обращение. Сейчас все чаще и больше все упрощается, поэтому при устном обращении все владыка, владыка, ну, и, ну, владыка.
При этом обращение в отношении белого священства никак не меняется. Иерей — это протоиерей.
Да, все это всегда отец или батюшка, да.
Отец или батюшка.
Да. Отец — более формальное отношение, такое официальное, батюшка — более неформальное, такое, ну, более теплое, простое.
Епископ, архиепископ, митрополит, владыка,
да,
обращается.
Да.
Святейший патриарх Русской Православной Церкви, он тоже, простите меня за вопрос, владыка?
Он тоже владыка, он тоже епископ, да.
Угу. Вот. Но в обращении не говорят владыка? Вот
принято к патриарху, принято обращаться ваше святейшество.
Ваше святейшество, да. Все-таки.
Да.
А, я, ну вот до программы уточнил, в моем кругу есть и диаконы, и протодиаконы, и иереи, и протоиереи. Я вот смотрю на список вот этих вот санов, есть протопресвитер. Я не знаю, что это такое, и у меня нету таких знакомых. Я даже никогда не слышал о том, что они как-то существуют. Кто такие протопресвитеры?
Протопресвитер — это сан, даже как и протоиерей — это сан. Ну, сан, чин, звание. Духовное звание — это сан. Протопресвитер — это высшая награда, высшая иерархическая награда для белого духовенства. Вот. В Москве у нас протопресвитер ныне здравствующий один. Это отец Владимир Диваков, который секретарь патриарха по городу Москве, благочинный центрального благочиния, настоятель храма Большое Вознесение. Вот. Есть еще должность протопресвитера армии и флота. Вот. Эту должность занимает священник или архиерей, который возглавляет отдел синодальный по взаимодействию с вооруженными силами. Вот, это восстановленная должность, она была дореволюционная должность. До революции был такой протопресвитер армии и флота, который занимался окормлением военного морского духовенства и моряков, и военных людей. Вот. Есть еще протопресвитеров, их довольно мало. В нашей церкви их несколько человек. Вот отец Владимир в Москве. Есть протопресвитер зарубежной церкви нашей в Америке, ныне здравствующий. Вот, а больше я так... Был протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель Богоявленского собора, он скончался. Поэтому протопресвитер — это такая высшая должность, высший сан, который могут получить белое духовенство.
Я, признаться... Я опять прошу прощения за вопрос. Был не только обрадован, искренне обрадован, но и удивлен, когда узнал, что вот вы отныне в новом сане. Почему обрадован, понятно, а почему удивлен, объясню. Мне казалось, что епископом может стать человек, достигший определенного возраста.
30 лет.
30?
Да.
Я был уверен, что старше.
Нет, 30, в уставе Русской Православной Церкви 30 лет.
Ага.
Раньше был ценз 40 лет, менялся, но вообще 30 лет.
Верхняя планка существует?
Нет.
Просто там даже президентом может стать человек не моложе и не старше.
Не, но здесь какая-то должна быть разумность. В принципе, по нашему современному положению, любой священнослужитель, находящийся на должности, скажем, епископ или настоятель храма, если он достигает возраста 75 лет, то он подает прошение о почислении себя на покой, об освобождении от должности. Вот. Но освободиться от сана епископа или от сана священника невозможно ни с каким возрастом, если только тебя не запретят. Вот. Поэтому высшего, в общем, возраста какого-то возрастной границы предельной нету. То есть ты можешь быть рукоположен во епископа и 80 лет, вопрос в рациональности зачем. То есть, как бы, епископ должен быть человеком, который должен еще потрудиться и послужить. А человек 80 лет, как правило, уже весьма ограничен в своих трудах в силу возраста, поэтому, конечно, у нас есть случаи, когда рукополагали в возрасте 70 лет, вот, но вот старше я не знаю.
Угу, угу.
Но ограничений нет. Нижняя планка есть, верхней нет.
У меня есть знакомый иеромонах, ему, ну, далеко за 70. И он что-то не становится там вот. А он уже давно, много-много десятков лет, и он действительно чудесный, он и преподает, и все. А мне неловко задавать ему вопрос, почему вас не повышают? Это же можно назвать повышением?
Да, если в зависимости от того, в каком возрасте он стал священником.
Он, когда уже дети выросли.
Если он священником стал в возрасте 20 лет, то, конечно, к 70 годам он точно бы уже был архимандритом.
Угу.
Вот. А если он священником стал в возрасте лет 50, там, 55, то годам к 70, да, он может получить какие-то внешние богослужебные награды, но он будет оставаться иеромонахом. Он сначала получит богослужебные награды там, по лицу, получит крест с украшениями, а только уже после этого он может стать уже архимандритом, когда уже будет митру носить. Но ему нужно будет прослужить, по нашему современному положению, больше 30 лет как священник.
Позволите совсем наглый вопрос?
Да.
Как-то так получилось, что после того, как вы были иеромонахом, вы стали архимандритом?
Да.
И мне казалось, что архимандритом человеку надо служить, ну, много десятков лет, прежде чем стать епископом.
Да.
И как-то так на удивление и на радость всем получилось, что после того, как вы стали архимандритом,
несколько месяцев прошло.
Буквально несколько месяцев, да. И мы с радостью и изумлением узнали, да, что отныне дорогой владыка Никандр епископ. Почему?
Решение об избрании в епископа принимается Священным Синодом.
Угу.
На уровень рассмотрения Священного Синода могут предложить другой архиерей кандидатуру священника. Вот, меня внес на рассмотрение Святейший Патриарх, и я приехал на заседание Синода, и мне были заданы различные вопросы, как вы сейчас задаете мне. Вот, я на эти вопросы дал ответ, и потом ждал окончания заседания, после которого вышли и объявили о том, что Священный Синод принял решение об избрании меня.
А для вас это было удивительным?
Конечно.
Вы не ожидали?
Удивительно, не ожидал. Я узнал за день об этом.
Фантастика.
О том, что мне пригласят. И раз принято такое решение, то я, безусловно, не противился. Хотя я и патриарху об этом сказал, о том, что...
Не было желания. Подождите, я еще архимандрит.
Мы с ним общались и до, и после. Угу. И я сказал после, ваше святейшество, вы знаете, я ведь просидел в ожидании, когда меня пригласят на заседание, 5 часов я сидел под дверью, ждал. И много было всяких разных мыслей, и были страшные мысли, потому что мне было страшно от предстоящего служения. И мне даже было желание просто уйти. И такая возможность есть, ты можешь просто уйти, и твой вопрос не будет рассмотрен. Но я просто не мог предать своим действиям доверие патриарха, и я потом сказал, что, ваше святейшество, вы знаете, у меня были мысли уйти, но я остался лишь только потому, что вы мне доверили, и я должен был оправдать ваше доверие и вас не подвести. А так, конечно, от осознания, потому что я ведь очень давно живу, как бы сказать, под началом епископов, начиная с 2015 года, и поэтому я прекрасно знаю, что такое епископская жизнь, насколько это непросто и сложно, и со всякими своими искушениями, поэтому я понимал, что это страшно. Что мне проще было бы остаться священником, если у меня был бы меньше спрос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Епископ Нарафоминский, владыка Никандр. Сегодня у нас в гостях я, Александр Ананьев. Говорим о том, трудно ли быть епископом. Как становятся епископами, что меняется в жизни и как самого священнослужителя, так и тех, кто его окружает. С изумлением обнаружил, дорогой владыка Никандр, что отношение к вам, людей, которые вас знают и любят, никак не изменилось. Странный вопрос сейчас будет. Ну, в частности, Кирочка Лаврентьева, она как к вам обращалась вот с этой легкой, с легкостью, непосредственностью. Так ничего не поменялось. Я нахожу это немножко неправильным. Потому что все-таки вы теперь совсем другой человек. Но никакого почитания вот такого вот коледопреклонного в ней я не обнаружил. При этом я понимаю, что что-то должно измениться. Но что и в какой мере? Вот об этом я хочу вас спросить. У меня есть немало друзей, которых я знал уже давно, и которые так получилось, что из обычных приятелей, с которыми можно поболтать, там, посидеть, выпить, позволить себе крепкое слово какое-нибудь, ткнуть в плечо, сказать, какой ты крутой. Они стали священниками, и я понял, что какие-то вещи в их отношении я себе больше не могу позволять. По крайней мере, два человека, вот, которые стали священниками, я теперь к ним обращаюсь на «вы». Может быть, это неправильно. Я говорю там «отец Тимофей» и «вы». Раньше я обращался к ним там «Тима», там пойдем съедим что-нибудь запрещенное. А сейчас нет, отец Тимофей, и давайте почитаем что-нибудь духоносное. Вот. А должно ли меняться отношение к священнослужителю? Б должно ли меняться отношение к вам в новом сане?
Но все-таки священник, он является носителем.
Конечно.
Носителем сана, носителем образа, носителем благодати. И...
Он человек, прошедший через это таинство.
Да, и, конечно, уважение... То есть, например, когда вот я был в Греции, стоял в подряснике, ну, значит, в гипермаркете покупал что-то там, гречку, что-то такое.
В Греции гречку?
Ну, крупу какую-то, я уж не помню, крупу какую-то.
Какая ирония, я пытался найти в Греции гречку, сложно. Не нашел.
Нет, они ее едят, но они не относятся к ней так, как в России.
Да.
Черная крупа называется на них. Проходила женщина, подошла ко мне, взяла мою руку, поцеловала и пошла. То есть она меня не знает, я ее не знаю, но она видит, что я священник, и она тем самым воздала честь сану, который я ношу. То есть образу Бога, который должен священник, священнослужитель должен олицетворять в этом мире. Безусловно, если у вас были друзья, и они стали священниками, то в какой-то неформальной обстановке, когда, например, кто-то находится у вас в гостях, или вы вместе в гостях, или вы находитесь один на один, то если у вас такие отношения, что ваше обращение не заденет, не обидит этого человека, то я не вижу в этом ничего плохого. Но при обращении со внешними людьми, чтобы не было какого-то понебратства, или, скажем так, чтобы это не смутило другого человека, все-таки самое главное, мы это видим и из посланий апостольских, самое главное следить за собой, чтобы наши действия не смущали, не вызывали смущения других людей. Поэтому уж коль мы живем в этой среде и в этой культуре, то мы должны ее соответствовать. Но если у тебя есть твои друзья, которые тебя знают со школьной скамьи, твои родственники, вот, то они, конечно, к тебе обращаются. Хотя, например, моя мама ко мне обращается как владыка. И да, это было сложно. Она очень долго привыкала к монашескому имени, потом к тому, что я священник. Теперь она ко мне обращается как владыка, моя родная мама. Ну, так вот, как есть.
Даже в личном...
Да, вот сообщение напишет, да, «Владыка, доброе утро».
Фантастика. Вот. Мне даже в голову это не приходило. Я знаю, что матушки, они как-то на людях обязательно там...
Да, а такое по имени, да.
А так по имени, Миша, и это нормально.
Да.
Потому что вот так он священник, но он же еще и муж какой-то.
Да. А так-то, конечно, мама... люди все чаще на меня обижаются, потому что в силу того,
как
что...
Как на вас можно обижаться, Владимир?
Ну, потому что стало большое количество послушаний, а время стало же тоже такое же ограниченное. Поэтому если я раньше, будучи священником, мог людям посвятить больше времени, сейчас я могу его меньше посвятить, а люди не хотят это принимать. Они требуют и просят, и ждут того же самого объема внимания, времени, а я не могу уже. И... я теперь стал, как бы сказать, стал, если я был до этого настоятелем одного храма, потом двух, а теперь я стал ответственным, у меня теперь, как бы сказать, сказал отцом 40 храмов, и мне нужно и там быть, и с теми людьми общаться, и их навещать. И, конечно, я у себя в храме появляюсь очень редко, и прихожане обижаются на меня, почему вы стали редко служить, а я не могу чаще служить, потому что я теперь несу ответственность за те храмы.
Понимаете? А что значит нести ответственность за те храмы? Там есть настоятели, там есть отцы,
да,
которые служат.
Да, но настоятель, любой священник, он священодействует лишь только в силу того, что епископ ему благословляет священодействовать. То есть священник выполняет функции или, скажем так, несет на себе ту нагрузку, которая не может совершаться епископом. Изначально в каждой церкви, в каждом городе был епископ как совершитель таинства. С увеличением приходов епископ не успевал везде ездить и крестить, и совершать божественную литургию, то поэтому он благословлял эти таинства совершать священникам, которых расставлял на местах. Поэтому священник, как служитель в храме, он служит не сам по себе, потому что он так захотел, а потому что он получил письменное благословение от архиерея своего служить в этом храме и исполнять эти таинства, потому что право совершать эти таинства изначально находится у епископа.
Архиерей — это епископ. Начальник. Епископ.
Да, да.
Автоматически все епископы архиереи.
Да, конечно.
И вы можете назначать или...
Я назначать не могу, потому что я ограниченный. Есть архиереи правящие, есть викарные.
Вот да, у нас в Москве... Я никогда не разберусь в этой системе.
Да, у нас в Москве правящий епископ, правящий архиерей патриарх. А все остальные епископы, которые помогают патриарху в управлении таким большим городом, как Москва, то я могу представить патриарху кандидатуру на назначение настоятелем mm-hmm. или о назначении того или иного священника на тот или иной приход, а святейший может со мной согласиться или не согласиться и предложить свою кандидатуру. Но самостоятельно принять решение о назначении я не могу, потому что я не правящий архиерей. Я архиерей, но административные функции у меня урезаны, ограничены.
Таким образом, что же непосредственно в отношении храмов, вот тех 40, угу. которые под вашим как это, попечением, да.
Да,
находятся? Что да. конкретно вы делаете?
Ну, самое вы главное, я совершаю богослужение. Самое главное, я совершаю богослужение.
По какому-то графику?
По какому-то графику, и во время моих визитов я смотрю за тем, как устроена церковная жизнь.
Угу.
Развита ли эта церковная жизнь? Какие отношения между священником и прихожанами? Есть ли конфликтная ситуация? Есть ли проблема на приходе? Я смотрю за тем, слушаю, как произносит проповедь священник, о чем он говорит, как он говорит, как, наблюдаю за тем, как он относится к другим прихожанинам, да? Угу. Прихожанам этого храма. Как у него отношения с сотрудниками храма. Поэтому это все входит в мою обязанность.
Судя по описанию, вы тот человек, которого, в общем, побаиваются.
Ну, конечно. Но я очень стараюсь сделать так, чтобы мой приезд в храм не был бедствием. Я всегда стараюсь быть довольно простым mm-hmm. и во время богослужения, и во время общения, и стараюсь, чтобы все-таки была радость от приезда архиерея, а не... С судороги и страх от его приезда и радость после его отъезда.
У меня еще очень много вопросов, владыка, но вот у нас время остается на один, и я выбираю вот какой. Раньше я думал, что вот белое духовенство — это белое духовенство, а черное духовенство — это черное. Ну, вот так получилось. Mm-hmm. Они просто разные, и все. Сейчас я вас послушал, у меня пришло в голову предположение, что белое духовенство было создано, потому что... Ну, черного на всех не хватало. И поскольку, да, вот люди, которые должны вот служить, там вот епископы, ну, их мало. И тогда сказали, ну, Бог с вами, кто там женатые, идите сюда, мы вас сделаем не совсем настоящими священниками, будете называться иереями, там, протоиереями, да. Это я сейчас понял вот из ваших слов, и вы сейчас поправьте меня, где я не прав. То есть... действительно ли вот черное духовенство более настоящее, чем белое?
Да нет, конечно. Духовенство есть духовенство. Белое и черное отличается лишь только то, что одни, хотя епископы в древности были женатые люди. И только начиная с императора Юстиниана Византийской империи, все епископы стали неженатыми, либо монашествующими, либо свободными от брака. Потому что человек, который женатый, который семейный, он не может столько времени посвящать церкви. Он должен заботиться о своей жене, о детях, о своей семье. И это совершенно естественно. Поэтому нельзя сказать о том, что духовенство черное или белое, какое-то более привилегированное.
А понятно, как же что тот факт, что нету ступени иерархической архиерейства?
Вот потому что, начиная с императора Юстиниана, все архиереи, они по определению либо монахи, либо неженатые. У нас такое есть в Москве, известный наш епископ Пантелеимон Шатов, он бывший протоиерей Аркадий, у него просто матушка скончалась, и он стала возможность ему принять монашество и стать епископом. Поэтому всякое духовенство замечательное, если оно служит Господу совестливо и искренне, и ищет прежде Божьего, а потом своего, вот, и никаких нету главенствующих или привилегированных белого или черного духовенства. Все равны, как вы говорите, перед Богом.
Спасибо вам огромное, друзья, слушатели Радио Вера. Надеюсь, что у вас будет возможность лично оказаться в одном храме с владыкой Никандром и по возможности попросить у него благословения и увидеть этого удивительного человека своими глазами. Где можно узнать, где вас увидеть? У вас есть, как это, свой собственный сайт?
Нет, но у меня...
График-то вот этот вот.
У нас есть телеграм-канал нашего викариатства северо-западного.
Ага, и там есть...
Но мы будем стараться туда выкладывать график наперед.
Прекрасно. Епископ Наро-Фоминский, владыка Никандр, с которым время пролетело незаметно, я многому научился. Благодарю вам, спасибо.
Спасибо.
Я Александр Ананьев. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».